Во всем согрешил пред Богом и до сих пор согрешаю. Буду хотя бы искренне укорять себя в своих беззакониях прошлых и нынешних и терпеливо сносить нападки бесовские и немощи своей души с надеждой на милосердие Божье. Если же не буду укорять себя здесь, на земле, то окажусь в аду, а там мое запоздалое самоукорение породит бесконечное отчаяние. Из предложенного примера можно взять ту часть, которая наиболее задевает сердце и помогает войти в состояние самоукорения. Можно добавить свои мысли и примеры, особенно в первом абзаце, где речь идет о ранее совершенных грехах, чтобы эти напоминания удобнее сокрушали дух, вызывая глубокое сожаление о содеянном. Можно добавить рассуждения о чревоугодии, лени, похоти, сребролюбии, гневе, человекоугодии, зависти и прочих грехах и страстях. То есть о том, что наиболее актуально для самого человека. Если случится у христианина какая-нибудь неприятность, то тут же он начинает укорять себя в том, что своими грехами навлек на себя всевозможные беды и скорби, как справедливое возмездие за совершенные беззакония. Мало того, давно уже заслужил вечные муки ада, но по милости своей Господь заменяет их временными, незначительными происшествиями. Еще ли роптать при этом и отчаиваться? Наоборот, нужно принимать их с благодарением и охотно. Так, укоряя себя во грехах прошлых и нынешних, христианин успокаивается и благодушно терпит все происходящее. Эту силу терпеть подает Бог. Сначала приучимся таким образом переносить легкие искушения, а по мере тренировки перенесем и более сложные, получая от Бога большую помощь в терпении. Упражнение в самоукорении доводит душу до удивительной способности переносить даже незаслуженные оскорбления и обиды, напрасленные. Приобретается обычный навык от постоянного искреннего упражнения в самоукорении. Тот, кто реагирует на скорбь недовольством и ропотом, враждует против Бога, попускающего это искушение, а значит, получить помощи от него уже не может. Тот же, кто с помощью самоукорения воздержится от раздражения, осуждения и обвинения окружающих, сохранит мир с Богом и получит благодатную помощь в терпении. Вот так все просто. Хотим ли иметь мир с Богом, чтобы всегда получать укрепляющую силу терпения? Тогда постараемся принимать уроки, назначаемые Богом для нашего исправления. Не будем отталкивать руку Божью, протягивающую нам средства для исцеления души. Будем пить горькое лекарство скорби, чтобы, упражняясь в самоукорении, обрести благодатную силу терпения. Тогда и более тяжелые происшествия будем проходить легче, чем когда-то страдали от незначительных. Христианин должен укорять себя и за то, что не доверяет Божьему промыслу, управляющему миром. Если Господь одинаково печется о всех своих творениях, то тем более о человеке. Бог не имеет в себе зла, Он есть совершенное добро. Поэтому ничего злого творить не может, и все ведет к благому концу. Это значит, что попущенное им зло, то есть скорби, беды и неприятности, происходящие от действия злых духов или злых людей, бывает только потому, что Бог знает, как из него в последующем извлечь добро. Все, что попускается Богом, необходимо для нашего спасения, иначе бы оно не происходило. Меру различных бедствий определяет Господь. Скорби носят наказательный, исправительный и научительный характер. В искушении Бог особенно близок к человеку. Чего мы тогда ропщим и отчаиваемся, не хотим терпеть и стонем? Все от того, что не умеем себя укорять. Не понимаем смысла веры и не имеем надежды. Послушаем апостола Павла. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Послание к Евреям, глава 12, стихи со 2 по 8. И еще. «Верен Бог, который не попустит человеку быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Господь нас убеждает не надеяться на свои силы, но иметь упование на Него. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, но Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить рост хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 24 по 28. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 6-7. А мы малодушные, маловерные, всего боимся. И все из-за того, что привыкли надеяться не на Бога, а на свои силы или на людей. Называемся христианами, а Господу Иисусу Христу не верим. Будем же укорять себя в этом, понуждая к исполнению дел веры, заповедей Христовых, приучаясь к терпению, чтобы когда-нибудь обрести эту благодатную силу души. Вот один из примеров самоукорения, родившегося больше на основе врожденной нравственности, чем на укрепившейся вере, однако принесший свои положительные плоды. Один человек, страдающий сребролюбием, болезнью Уды, работая на предприятии и пользуясь полным доверием директора, пригласившего его на работу, тайно открыл свое предприятие и организовал через него поставку сырья. Поначалу ничего осудительного в этом он не увидел, хотя, как впоследствии рассказывал, был какой-то мандраж в душе. Страх этот легко объяснялся тем, что дело могло провалиться, да и руководитель мог догадаться, но жажда наживы помрачала ум, и появлялась успокаивающая мысль: «Да выкручусь как-нибудь». Дело пошло. Появившаяся первая прибыль разжигала азарт. Увлечение сильно затягивало, как в игре. Легко преодолевая всякие беспокойства и затаптывая голос совести, которая продолжала напоминать «нехорошо так делать». Через некоторое время человеку показалось, что он чуть ли не главная действующая фигура на предприятии, и очень многое зависит от него. Родилось тщеславное самомнение, которое непременно желает быть одобренным и похваленным. Начались посиделки, застолья, пикники, гуляния, развлечения. Появился круг знакомых, пользующихся дармовыми угощениями и охотно возносящих своего благодетеля. Все эти безобразия очень расстраивали супругу удачливого предпринимателя, которая устраивала дома разборки по поводу каждого мероприятия. Муж не сдавался, укоряя жену в том, что она все, что ей надо, имеет, и поэтому не должна придираться и не имеет права его ограничивать. Поубавив немного развлечения под давлением жены, тщеславие стало тосковать, меньше стало причин для самодовольства. Ум начал выискивать, в чем бы еще проявить свою щедрость, какое бы сделать добро, чтобы видеть благодарность людей. На память вдруг пришли верующие предки, умевшие делиться с ближними тем, что имели. «А чем же я хуже?» – подумал предприниматель. И стал искать встречи со священником, надеясь предложить свою помощь в строительстве храма. Священник принял благодетеля с радостью, рассказал о своих хозяйственных и финансовых проблемах, пригласил за трапезу, сообщил, как полезно для человека жертвовать на храм и как Бог прощает грехи милостивым. К сожалению, о самих грехах поговорить времени не хватило. Точно так же не нашлось возможности по причине всеобщей занятости поговорить и о смысле жизни, и о смерти, о суде Божьем, об аде и рае, о заповедях Христовых, о необходимости покаяния и о прочих душеспасительных вещах. Как всегда, перескочив через главное, приступили ко второстепенному. Священник пригласил приходить на службы, и благодетель попытался пару раз постоять в храме, но ничего не понимая, больше не пошел. Зато стал наведываться к батюшке, привозя некоторые суммы пожертвований, и по пути вести разговоры о политике, экономике, культуре и прочем маловажном житейском. Супруга продолжала злиться, так как дома мужа почти не видела. То мероприятие, то к батюшке. В конце концов случилось невероятное. Жена подала на развод. Это было сильнейшим ударом для мужа. Он никак не ожидал такой подлости. Тщеславие восприняло это происшествие как предательство. Душу терзала тяжелая обида и одновременно тоска. Трудно было представить жизнь без семьи, особенно без детей, к которым имелась естественная отцовская привязанность. По отношению к жене по временам вскипала ненависть. Она же с нескрываемым самодовольством вела себя смело и непреклонно, пользуясь поддержкой знакомых и родственников, укрепляемая тем, что в материальном плане она не пострадает, так как все имущество было оформлено на нее. От такой черной мести супруги тщеславие так уже сжигало душу, а тут еще подключилось сребролюбие, возможная потеря всего имущества, приобретенного честными в кавычках трудами, которое доводило уже до отчаяния. Жаловаться знакомым, тем более батюшке, с которым засиживались бывало за столом в задушевных беседах, было невозможно. Нельзя же было терять свой авторитет. Пришлось тушить пожар в душе спиртным, а чтобы не видеть злодейку жену, перебрался на дачу, где никто не мешал пить столько, сколько влезало, чтобы притупить мучающее чувство. С директором договорился о временном отсутствии, надеясь в уединении справиться с внутренними проблемами. Но отчаяние все усиливалось. Дошло до того, что начали проскакивать мысли о самоубийстве. Так тошно было на душе. Наконец подошел день суда, и развод состоялся. Это было, казалось, последней точкой позора. Душа окаменела, мир стал черно-белым, пропал аппетит, потерялся вкус пищи, тело одеревенело. Что было бы дальше, трудно и предположить. Обстановку разрядил звонок директора. Срочная командировка. С большим трудом, почти пиная себя, собрался и улетел. Решив дела, приехал в аэропорт, ожидая посадки в самолет для возвращения домой. В отличие от прежних случаев, возвращаться не хотелось, никто не ждал. Да и видеть никого не мог. Обида вместе с позором закрывали дорогу назад. Обстановка сложилась в соответствии с состоянием души. Вылет самолета задержали на 26 часов. Все пассажиры роптали и возмущались, а он молчал. Потому что спешить было действительно некуда. На фоне других, выглядевший мирно и спокойно, выбрал удобное место и задремал. Но сидя долго не проспишь, голова опустилась вперед, шея затекла, и возникшая боль прогнала сон. Проснувшись, немного походил по залу, разминая ноги, и вдруг ощутил впервые за несколько дней чувство голода. В сумке было несколько фруктов, орехи, сухари и сок. Посмотрев на весь объем съестных запасов, решил ничего больше не покупать, а попытаться обойтись имеющимся до посадки в самолет. Там накормят. Немного подкрепившись, к своему удивлению обнаружил, что совсем малое количество простой пищи доставило удовлетворение. И поскольку была ночь, то снова уснул. Через несколько часов тело опять потребовало разминки и легкого подкрепления пищей, которое вновь показалось вполне удовлетворительной. Была надежда и на то, что сейчас снова сморит сон, но его как отрезало. Удивительно, но душу больше не рвали на части обиды и отчаяния. Внутри было спокойно. Внешняя обстановка тоже мирная. Капризничавшие поначалу дети теперь уже спали. Ходившие, разряжая свое раздражение взрослые, тоже наконец присмирели и дремали на деревянных диванах кто как мог. Как-то сами собой потекли в голове вопросы. Почему все это со мной произошло? Как могло такое случиться? Такого никак не предполагал. Я же думал, что выкручусь из любой ситуации. Оказалось, вовсе не так. Неужели уже ничего нельзя изменить? Может быть, все-таки есть какая-то возможность. Но все уже случилось. Все попытки примириться с женой оказались бесполезными. Что делать? Что мне делать? Так роились мысли в голове, но ни одна не содержала ответа. Скорее наоборот. От множества поставленных вопросов снова начало подступать отчаяние. Привыкнув в бизнесе искать нестандартные решения, подумал, что и здесь решение проблемы должно быть какое-то необычное. Потянулась логическая цепочка мыслей. Самым больным для меня сейчас является потеря семьи. Семья потеряна вследствие развода. Развод я воспринимаю как предательство жены. Почему так поступила жена? Не выдержала моего образа жизни. С какого периода в семье обострились отношения? После того, как я занялся бизнесом. Но бизнес я начал незаконно, за спиной директора, пользуясь полным его доверием. Ведь совесть подсказывала мне, что это нехорошо. Так значит, я предал директора? В связи с этим я от жены получил подобное. Недаром в народе говорят «палка о двух концах», что посеешь, что и пожнешь, как аукнется, так и откликнется. Вот иногда причина моей беды. Последняя мысль ударила, как молния, пронзая от головы до ног. Охватил ужас от такого осознания. Стыд, как огненная волна, нахлынул на душу. Один за другим начали воспоминаться из прошлой жизни случаи хитрости, лжи, обмана. Ранее они никогда так не жгли душу, как сейчас. То, что всегда казалось оправданным, полезным и целесообразным, сейчас выглядело позорным и уродливым. События выплывали и выплывали из памяти. Казалось, что этому нет конца. Дошло до самого детства. Зрению ума открылась страшная картина жизни, пронизанная ложью с самого раннего возраста до последних дней. Чтобы у читателя не сложилось ошибочного мнения о качествах души этого человека, уточним, что он никогда не был открыто отъявленным вруном. Наоборот, как он сам о себе рассказывал, всегда пользовался уважением и доверием окружающих, заботился о своем авторитете, для тщеславного это особенно важно, и хитрости применял очень тонко и аккуратно. От увиденной в себе мерзости хотелось провалиться сквозь землю. Казалось, что все, находящиеся сейчас в аэропорту в ожидании вылета, знают об этом и не захотят лететь в одном самолете с таким срамным человеком. Очень легко и просто действовало самоосуждение, благодаря которому оказалось удобно принять все случившееся в жизни как вполне заслуженное наказание. Такое удивительное состояние, впервые в жизни появившееся в душе, продолжалось несколько часов. Поначалу казавшееся тягостным, потом ставшее обличающим и утешающим, подобно тому, как чирий, давно болевший и мучающий, когда прорвется, меньше болит, снимая напряжение, и телу становится легче. Состояние души, при котором грешник осознает свою вину, глубоко сожалеет о сделанном, искренне укоряет себя и оправдывает окружающих, хочет загладить свою вину перед всеми, кому причинил зло, и надеется на прощение, преподобный Симеон Новый Богослов называет «умиленное сокрушение». Он так говорит: «Кто хочет отсечь страсти или стяжать добродетели, тому подобает паче всякого другого добра и подвига, со всем усердием взыскать умиленного сокрушения, потому что без него никогда не увидать ему души своей чистою. Ибо как невозможно без воды вымыть загрязненное платье, так невозможно и душу омыть и очистить от скверн греховных без слез. Поэтому от всей души взыщем это умиленное сокрушение царицу добродетелей. Кто взыскивает его от всей души и от всего сердца, тот находит. И лучше скажу, оно само идет и находит того, кто ищет его с таким усердием. И пусть имеет то сердце жесточайшей меди или железа, или даже адаманта, как только придет оно, тотчас сделает его мягчайшим воска. Ибо умиленное сокрушение есть некий огонь божественный, растапливающий горы и камни и превращающий их в луга и сады. Оно изменяет душу, его приемлющие, и бывает внутрь их источником, источающим живую воду, которая непрестанно бьет ключом, течет, как из какого родника, и напояет души». Слово 75-е. Страница 268, в издании Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 1993 года. С наступлением утра люди начали просыпаться. Дети принялись опять капризничать, установился естественный вокзальный шум, сильно отвлекавший от внутренних переживаний. Герою рассказа захотелось выйти на улицу, чтобы не растерять положительных впечатлений, появившихся ночью. Но прогуливаясь, он заметил, что при ходьбе и невольном наблюдении за окружающей обстановкой, как обойти яму, перейти через дорогу, уступить место встречному человеку и прочее, внимание плохо удерживается на самоукорении, и умиление почти не чувствуется. Огорчившись от потери желаемого, вернулся в зал ожидания и подкрепился небольшой частью своих запасов, по-прежнему желая ничего больше не покупать, а обойтись тем, что было в сумке. К своему удивлению, опять обнаружил удовлетворение от совсем небольшого количества употребленного. Прикрыв глаза, подумал уснуть, но вместо сонливости вдруг вновь легко началось самоукорение, которое каким-то неведомым образом соединилось с умилением. Шум уже не мешал. Пробыв достаточное время в этом состоянии, задремал. Очнулся от неожиданной мысли, которая сработала как толчок в бок спящему. Надо признаться директору. Мысль была такой простой и естественной, что не было и капли сомнения, что поступить надо именно так, чтобы загладить вину предательства. Тогда, может быть, и жена смягчится, ведь как аукнется, так и откликнется. В сердце вспыхнуло горячее желание поскорее добраться домой, прийти на работу и все рассказать, а потом бежать домой и примиряться с женой. Но самолет все задерживался. О времени возможного вылета ничего не говорили, ссылаясь на сильный снегопад и метель в промежуточном аэропорту, где и застрял лайнер. Через некоторое время стали появляться противоположные мысли. Как отреагирует начальник на мое признание? А вдруг он сильно разгневается? Выгонит с работы, подвергнет всеобщему позору или решит как-нибудь отомстить? Если в коллективе все узнают об этом, то как потом смотреть людям в глаза? Придется с позором увольняться, а как потом при встрече с бывшими коллегами будет стыдно? Неожиданно обрушившийся шквал страхования мгновенно перевернул душу, как будто кто-то вылил на голову ведро ледяной воды. Сердце действительно начало леденеть. К душе снова потянулись щупальца саможаления и клешни отчаяния. Душа завопила: «Стоп! Какие опасные мысли! Что? Оставить все как было? Дальше плавать в болоте лжи и обмана? Улыбаться директору, как ни в чем не бывало, продолжая за его спиной свои беззакония? Еще оплодить свои преступления, которых с самого детства набралось уже вагон с тележкой? Из-за трусости так и не воспользоваться шансом примирения с женой? Если испугаюсь, то теперь предам и себя, и семью? Нет. Надо делать так, как решил». После напряженной мысленной схватки отступил страх. Сердце опять успокоилось и согрелось надеждой. Через некоторое время снова сморил сон, подкрепивший телесные силы. Так прошли целые сутки, которые казались всего несколькими часами. Усталости не было. Самое главное, что душу больше не томило отчаяние. Внутри было спокойно. В сердце теплилась надежда на благополучную развязку. Прозвучало долгожданное объявление о времени задержавшегося вылета, но присоединиться ко всеобщему выдоху наконец-то не хотелось, потому что зал ожидания почему-то казался таким родным. Долгий путь с промежуточной посадкой прошел примерно так же, как и сутки, проведенные в аэропорту. Умиление по временам перебивал страх и ложный стыд. Требовалась решительная нравственная борьба, чтобы устоять в принятом решении, и помогало в этом самоукорение. С первых минут выхода на работу закружила суета. Твердое решение поговорить с директором в первый же день успешно провалилось. Дома снова себя укорял, набирался решимости, но на работе куда-то все исчезало. Ноги становились ватными и не хотели идти в кабинет начальника. Если удавалось загнать себя туда пинками, то язык деревенел и не мог произнести намеченного. Сидя у себя в кабинете, наш герой готовился к штурму, но в уме рисовались ужасные варианты развязки событий, о которых уже не хотелось ничего предпринимать. Такая внутренняя нравственная драка продолжалась 2 недели. Теперь подступало отчаяние от нерешительности и трусости, никак не удавалось переломить ситуацию. Опыта признания собственных ошибок не было, вместо этого был богатый опыт самооправдания. Наконец, находясь почти уже на грани отчаяния, из последних сил, тупо и холодно, пытаясь укорять себя, ничего не чувствуя, как мертвый, втащил свое тело в кабинет директора и хриплым голосом промямлил свое признание. Уже не пугала возможная остро негативная реакция начальника. Пугало больше другое. Остаться в сраме лжи и лопнуть от отчаяния, так и не сказав правды. Директор отреагировал совершенно неожиданным образом, объявив, что давно догадывался о происходящем, но терпеливо ждал развязки, не видя в махинациях помощника прямой угрозы для предприятия. Добавил, что является православным по вере, поэтому в соответствии с Евангелием легко прощает такой грех. желая и сам получить от Бога прощение собственных грехов. Встав из-за стола, подошел к своему предателю, обнял его и сказал: «Прощайте, и вам простится. Отпускайте, и вам отпустится. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Исправляйся, брат, и приходи к вере». При этом предатель, не ожидавший такого развития событий, повис на шее директора как мешок, боясь показать свое лицо с глазами полными слез, которых не помнил с детских лет. Сцена, растрогавшая обоих, плавно перешла в задушевный разговор о бедах, происшедших в семье подчиненного. Он высказал свое предположение о возможной связи двух событий – обман директора и развод. Собеседник по памяти подтвердил евангельской заповедью: «Какую меру умерите, такую и вам отмерится». И порекомендовал не откладывать попытку примирения с супругой, а в случае положительного результата снова строить семью, только уже на крепком основании. Обоим прийти к вере Христовой, чтобы жить по евангельским заповедям.